Царю небесным, утешителю души истины, и железнецы, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю, приди и селися мы, и очисти ты от всякие скверны, и спаси блаже души
Мы с вами говорили об аргументах в пользу бытия Божия. Их много. Мы говорили о космологическом аргументе, о нравственном аргументе, об эстетическом аргументе, об аргументе от замысла и об аргументе от историчности Христа. Аргумент против бытия Божия, он на самом деле один. Один, к нему постоянно прибегают, это аргумент от зла. Это аргумент, который обращает внимание на то, что картина зла и страдания в мире не соответствует представлению о том, что этот мир создал, поддерживает в бытии и управляет им благой и человеколюбивый Бог. Ну, да, это еще называют проблемой теодицеи. Мы о ней сейчас подробно поговорим, и я попробую, значит, описать сам аргумент. Вот, любой человек, который смотрит новости или он там ходит в интернет, он постоянно сталкивается с тем, что вот там какие-то отчаявшиеся родственники, например, пытаются собрать деньги на лечение своего близкого человека, там, взрослого или ребенка, думая, что какое-то чудодейственное лечение, какое-то чудодейственная операция его спасет, и очень часто напрасно думают. Человек умирает, есть сообщения о потерянных детях, сообщения о всяких катастрофах, пожарах, о смертях. Тоже вот достаточно выйти в интернет и прочитать, что такой-то человек умер от рака, или там, разбился в автомобиле. Или недавно вот было несколько сообщений, несколько священников, там, не связаны друг с другом, но вот поразбивались на машинах. При этом трудно провести какую-то прямую зависимость между личным благочестием человека и тем, происходит ли с ним трагедия или не происходит. Некоторое время назад я читал там в интернете статью, вот когда был потоп в Новом Орлеане несколько лет назад. И грандиозное было стихийное бедствие, люди погибли, еще большее число людей лишилось своего имущества. И некий там выступил бодрый проповедник и заявил, а это от того, что там по Новому Орлеану гей-парады ходили. На что ему тут же возразили, что, знаете, вот когда вода прибывала, она заливала дома как этих там гей-парадистов, так и напротив благочестивых людей, которые, наоборот, всячески уклонялись греха. И абсолютно этой слепой стихии не было никакого дела до того, чью жизнь, чье имущество и разрушать. Или катастрофическое землетрясение на Гаити, погибло огромное число людей, и одно из практически полностью разрушенных зданий – это местный собор, где люди поклонялись Богу. А менее пострадали относительно богатые районы, где как раз находились разные развлекательные центры, и там люди как раз не молились Богу, а предавались значительно менее благочестивым занятиям, но они не пострадали просто потому, что они находились дальше от эпицентра и в более благополучных местах, и были постройки более поздние, там более сейсмоустойчивые. В общем, в силу каких-то абсолютно не связанных с нравственностью факторов, вот эти места пострадали меньше. Ну, примеры можно умножать и умножать и умножать, потому что мир действительно полон страдания, и мир полон трагедии. При этом трагедии поражают людей как благочестивых, так и неблагочестивых. И то, что человек благочестив и боголюбив, гарантией не является. Обращая на это внимание, атеисты говорят, что, ну, очевидно, что если бы какой-то всемогущий Бог заботился о благе людей вообще и своих последователей в особенности, то это бы как-то проявлялось. Мы этого не видим. Вот что пишет атеистический публицист Сэм Харрис. И это статья, которая распространяется по русскому интернету, активно ее перевели. Родители теряют детей, дети теряют родителей, мужья и жены внезапно расстаются, чтобы больше никогда не встретиться, друзья прощаются в спешке, не подозревая, что виделись в последний раз. Наша жизнь, насколько хватает глаз, представляет собой одну грандиозную драму утраты. Верующие, которые никогда не сомневаются в существовании Бога, должны предоставить доказательства его существования и особенно его милосердия, учитывая непрестанную гибель ни в чем не повинных людей, свидетелями которых мы становимся. Которой мы становимся каждый день. Аргументация от зла является излюбленным, можно сказать, коньком атеистов и выдвигается вот первый раз, когда человек говорит, что вот он там потерял веру, когда он там столкнулся с какими-то проявлениями зла, кто-то умер, или он там услышал сообщение о каких-то страшных кровопролитиях, там можно ли верить после Освенцима, можно ли верить после тех или иных катастрофических событий и так далее. Вот. И нам нужно как-то вот на это тоже отвечать о проблеме зла.
Ради Бога, простите, у меня просто два живых случая, очень близко мне человека, у них обоих умерли отцы, но, ну, не в свое время, что называется, да? Угу. И вот они не верят в Бога.
Хорошо, значит, что можно на это ответить? И я думаю, что первое, что я скажу, оно не относится к... эмоциям не относится к логике, оно относится как бы к личному примеру. Когда я читаю про то, что там в интернете очередной текст на тему, как можно верить в Бога в мире, где дети умирают, я вспоминаю ныне покойного отца Георгия Чистякова, который служил в детской республиканской больнице, и он еженедельно отпевал по несколько умерших детей, потому что это такая больница, куда свозят детей со всего постсоветского пространства, с России, с Украины, с Закавказья. И свозят очень часто умирать, потому что это больница, где лечат особенно тяжелые случаи, которые очень часто не удается вылечить. То есть это место, где страдание и смерть, оно выглядит совершенно сконцентрированно. И я знаю, что вот отец Георгий, он в этом месте служил, и как-то это его совершенно не сделал атеистом. Более того, это был человек, несомненно, горящий изразительной веры.
Андрей Чистяков?
Георгий. Священник Георгий Чистяков, он служил в храме Космы и Дамиана, сейчас он уже отошел к Господу. Вот. История христианства, есть история... мученичество. Я знаю, что люди, которые сидели в концлагерях, люди, которые претерпевали все самое ужасное, что человек, что вообще на долю человека может выпасть, это гибель близких, это тяжкие физические страдания, это лишение всего, чего можно лишиться, это непрестанное ожидание лютой смерти. Эти люди сохраняли веру в Бога. И я знаю людей, которые лично пережили тяжкие жизненные трагедии. Я знаю одну благочестивую женщину, у которой муж умер от рака, вот 47 лет ему было, и она сохраняет веру в Бога. И мы все знаем примеры людей, которые пережили тяжкие личные трагедии, сохраняют веру в Бога при этом. И у меня, естественно, возникает вопрос, кто... в данном случае является заслуживающим доверия экспертом по страданию. Там тот же Сэм Харрис, который, будучи человеком, как и я, благополучным, пишет, что, видите ли, страдания опровергают бытие Божие, или люди, которые непосредственно страдают, и для которых это страдание бытия Божие никак не опровергает. Вот с кем я тут хочу быть? С мучениками, которые из глубины своего страдания свидетельствуют о том, что Бог есть. Или с там атеистическими журналистами, с которыми все в порядке, но они ссылаются на чужие страдания для того, чтобы говорить, что там Бога никакого нет. Это самый простой довод, и он не является, строго говоря, логическим, но это вот такой пример, что, знаете, есть люди, которые реально тяжело страдали. Вот есть люди, которым вот реально плохо. Вот не так, как мы со стороны смотрим и думаем, во беда-то. А вот люди, которые непосредственно тяжко страдали. Люди, которые там в концлагере сидели, там же и умерли. Люди, которые переживали тяжкие физические страдания. Тем не менее, те люди, которые сохраняли веру в Бога. Вот для них их непосредственно переживаемое ими страдание, оно не было аргументом против бытия Бога. По крайней мере, убедительным. Поэтому первое, что я бы сделал, это просто поставил бы человека перед этим фактом, что есть люди, которые реально страдают, в отличие от нас, и в них ты не разрушай веру в Бога. Но дальше я бы разграничил две интонации, в которые этот вопрос ставится, вопрос о страдании. Человек может ставить этот вопрос как человек, которому реально больно, которому реально плохо, как Иов. Вот Иов, он там очень ругается, требует Бога к ответу. Или в псалмах можно найти место, где псалмопевцы сами просто ругаются с Богом и говорят, что вообще, я же прежде милости твоей, Господи. Ты клялся Давиду истинную твою. Вот. И в этой ситуации, когда человек испытывает страдания непосредственно, и то, что он высказывает Богу, это просто крик боли, это просто изъявление личного страдания, наверное, нет смысла вступать с ним в логические там препирательства, поскольку нам заповедано плачьте с плачущими, нам не заповедано спорьте с плачущими. Это будет немножко неуместно, если вот человек непосредственно страдает, ему все это объяснять логически. Но бывает другая ситуация, когда человек не страдает, как тот же Харрис, или как атеист, он не страдает, но он выдвигает аргумент в качестве логического. И тут важно разграничить два этих случая. Потому что возникает такой момент осознанного или неосознанного жульничества. Перед лицом подлинного глубокого страдания нам неуместно спорить. Нам уместно плакать с плачущими. И так бывает, что человек апеллирует к этому страданию для того, чтобы мы перед ним замолчали. Но мы тогда должны сказать, нет, друг, если это логический аргумент, то логический аргумент. Сейчас мы на него ответим. Если это непосредственно твое личное глубокое страдание, будем тогда вместе с тобой плакать, но это не аргумент. Понимаете, когда человек кричит от боли, он не выдвигает этим аргумента против бытия Божия. Никаких не выдвигает аргументов. К этому надо относиться как к крику боли. Спорить с этим не нужно, но соглашаться с этим тоже не нужно. Это именно крик боли, он не является аргументом. Если человек отнюдь от боли не кричит, но просто выдвигает это в качестве довода, не страдает лично ничем, сам Харрис, тогда мы можем ему отвечать на это как на логический довод именно. И вот об ответе на логический довод мы сейчас поговорим. О том, является ли с логической точки зрения страдание доводом против бытия Божия. Тут надо просто различать две вещи эти. Потому что если говорить о аргументе от зла как об эмоциональной проблеме, как о том, что человек эмоционально очень тяжело переживает, то тут на это не нужно отвечать логически. На это более подходящий ответ – это плакать с плачущими и пример Господа и пример мучеников. Что вот люди, которые терпеливо претерпевали, и мы можем брать с них пример. Если говорить о логической аргументации, то сейчас мы будем, значит, смотреть, как она выглядит. Аргумент против, аргумент от зла против бытия Божия, он формулируется обычно так, как логический аргумент. Первое. Существует зло. Если Бог не хочет его устранить, он не благ. Если Бог не может его устранить, он не всемогущий. Поскольку теизм, в частности христианство, постулирует, что Бог как благ, так и всемогущ, Бога с теми качествами, которые ему приписываются, не существует. То есть, вот логически это понятно. Значит, существует зло, первое. Если Бог не хочет его устранить, может, но не хочет. Значит, он не благ. Ну, достаточно просто. Я могу там прекратить какое-то явное зло, мне это ничего не стоит, но я это не прекращаю, значит, я не благ. Вот там, не знаю, я, например, могу дать батон хлеба голодающему. Мне это ничего не стоит. Ну, там очень немного мне стоит, там, но не даю. Значит, я не благ. Там Бог может дать всем голодающим по батону хлеба, но не дает. Значит, он не благ. Третий пункт. Если Бог не может его устранить, то значит, он не всемогущ. То есть, если Бог в принципе-то хочет устранить зло, но вот не может, нашла коса на камень, значит, он не всемогущ. В христианском представлении о Боге, ну, в теистическом еще там, начиная с Ветхого Завета, Бог и благ, и всемогущ. Но зло нам свидетельствует о том, что Бога с такими характеристиками, как благого, так и всемогущего, не существует. Он у нас получается либо не благ, либо не всемогущ. Следовательно, вот мы доказали логически, что Бога, о котором говорит Библия, его нет, не существует. Но там аргумент, который выдвигается в разных формулировках, ну вот это наиболее распространенная, она приписывается Эпикуру. Не знаю, насколько Эпикур мог действительно это сформулировать. Все-таки язычник был, проблема возникает только в монотеизме, потому что в языческой картине мира там куча богов, и все они не всемогущие, и, собственно, благости им не приписывается. Вот у меня есть один бог, с которым у меня хорошие отношения. Вот у меня хорошие отношения с, там, не знаю, Аполлоном. А вот с Зевсом у меня как-то не сложилось. И вот мне Аполлон помогает, а Зевс мне всяческих свиней подкладывает. И поэтому вот то, что у меня беда случилась, это Зевс постарался. Вот. А Аполлон в это время занимался чем-нибудь другим. То есть у язычника нет такой проблемы вообще с благостью Божией. Проблемы возникают только в мире теизма, в мире, где постулируется всемогущий Бог. И поэтому первые претензии к Богу такого рода, они возникают у Иова. Почему тут важно, что это именно такой монотеистический взгляд на мир? Потому что в монотеизме присутствует такой эсхатологический оптимизм. Вот для, скажем, буддиста страдание – это неотъемлемая часть нашего существования. Вот, существовать – значит страдать. Такова природа вещей. Тут бухтеть по этому поводу абсолютно бессмысленно. Вот так устроен этот мир. Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова. В языческой картине мира тоже предполагается, что мир, он не благ, он, скажем так, вне морален. Боги, они вне морально. А не то, чтобы злые, им просто нет дела до морали никакой. И поэтому ожидать, что в жизни там все должно быть хорошо, ну, нет никаких оснований. Проблема возникает только в монотеизме. В монотеизме есть представление о том, что Бог благ, и о том, что он всемогущ, и о том, что он не имеет конкурентов, которые могли бы ему помешать. Любимые сюжеты там, языческой мифологии – это разборки между богами, и там, значит, результаты совершенно неясны, и понятно, что в этом мире естественно ожидать какой-то такой нестабильности, что с какой стати, собственно, все должно быть хорошо. Да, все плохо, но это вот так устроен этот мир, и чего бы вы хотели. В монотеистическом мире как раз возникает вот эта проблема, потому что предполагается, что этот мир создал, поддерживает его в бытии благой Бог. Я думаю, что вы можете как-то оценить мощь этого аргумента, который выглядит совершенно, совершенно неубиваемым, и особенно, когда его эмоционально так подкрепляют какими-нибудь примерами человеческих трагедий, что, ну, что, вот, трудно было, что ли, Богу посмотреть за тем, чтобы эта машина, этот грузовик выехал на полминуты позже, и тогда бы все было в порядке. В чем логические ошибки этого аргумента? Он ошибочен, логически ошибочен. Сейчас мы рассмотрим, в чем эти ошибки состоят. На самом первом занятии мы говорили о том, что всякое логическое рассуждение требует прежде всего... Давайте вспомним, что мы начинаем делать первое, вот как мы начинаем о чем-то рассуждать. Первое, что мы делаем, это... Что? Да, определяем термины. Что мы понимаем по тем или иным терминам? Вот. Что именно мы понимаем под злом, благостью и всемогуществом? Аргумент постулирует, что существует зло. Что такое зло?
Вроде бы нормально, зло и извращенное добро.
Ну, сейчас вот будем как раз это выяснять. Потому что существует ли добро и зло как некая объективная реальность или только наши субъективные оценки существуют? Вот талибы считают злом статуи Будды, потому их повзрывали. Ричард Докинс считает ужасным злом самих талибов, потому что они взрывают статуи Будды. Большинство людей разных самых мировоззрений сочтут убийство маленького ребенка самым вопиющим проявлением зла. Известный атеистический мыслитель, которого мы уже упоминали, Питер Сингер, которого Докинс похваляет как одного из самых нравственных людей в мире, вот Сингер говорит о том, что не, вот все в порядке, младенца убивать можно, можно убивать даже до нескольких лет. А кто тут прав? Прав с чьей точки зрения, по какому стандарту правоты? Вот в моих глазах Сингер злой человек, потому что говорит, что младенцев можно убивать. С точки зрения Сингера я злой человек, потому что ем свинину, он идейный вегетарианец. В отсутствии объективного критерия добра и зла любое суждение типа «это зло», оно носит неизбежно субъективный характер. Каким образом мы могли бы ссылаться на наши субъективные предпочтения для того, чтобы делать утверждение относительно объективной картины мироздания? То есть в мире существует зло с чьей точки зрения? Если только с моей точки зрения, то... Ну, это мои личные глюки. Какое отношение это имеет к мирозданию в целом? Ведь для того, чтобы я мог постулировать, что существует некое объективное зло, я должен апеллировать к какому-то объективному стандарту добра и зла и таким образом уже незаметно вводить того самого Бога, которого я отрицаю. Таким образом, аргумент в этой формулировке, что существует зло, а несовместимо там, с могуществом Бога, он валится из-за того, что в атеистической картине мира нет такой вещи, как добро и зло. Вот тот же Докинс говорил, что во Вселенной нет ни добра, ни зла, ни замысла, ни цели, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия. для того, чтобы я мог апеллировать к некоему злу и говорить, вот смотрите, это зло, я должен исходить из того, что существует какая-то объективная картина добра и зла. Но в принципе аргумент можно переформулировать так, что эту проблему обойти. Это не значит, что мы его тут же убили, аргумент. Формулировка это другая, мы можем говорить не о зле, мы можем говорить о несчастье. Если Бог благ, он хочет, чтобы его создания были счастливы. Если Бог всемогущ, он может этого достичь. Существует переживаемое многими людьми несчастье. Следовательно, Бог либо не благ, либо не всемогущий, Бога, каким его описывает христианская вера, не существует. Здесь мы опять стоим перед необходимостью определения терминов. А что такое счастье? И что такое благость, которая нам этого счастья желает? Вот что такое, что есть счастье? Может, это просто удовлетворение?
Счастье – это быть Богом.
Но, рассматривая этот аргумент, мы должны, значит, поскольку мы, очевидно, спорим с неким человеком, который его выдвигает, этот человек атеист, он его выдвигает как раз...
Блаженное состояние.
Ну, что значит блаженное? Ну, не знаю, там вот человек... выпил я сейчас изрядно, на душе моя отрада. Или там, не знаю...
Он может для себя испытывать некое счастье, когда кайфует и наркоман, но там последствия тоже
идут.
Ну, это, знаете, не помню, какой-то я читал фантастический рассказ про то, что там некое семейство, и там один его член, такой большой изобретатель, что он вывел каких-то бактерий, которые у него преобразовывают сахар в желудке прямо в спирт, и поэтому все время ходит под кайфом. Вот.
Счастье – это вечное блаженство.
Вечное блаженство, но... Что такое блаженство? Знаете, вот я помню рекламу, там курорт Анталии, настоящий рай, там блаженство, или шоколадный батончик какой-то там, блаженство. Ну, понимаете, что не реклама, то блаженство. Вот по телевизору постоянно обещают всяческое блаженство. Ну, или там какая-нибудь... То есть блаженство, я так подозреваю, что в восприятии большинства телезрителей это какой-нибудь такой курорт, где песочек, пальмы и бьется прибой. И вот что такое это самое блаженство? Это... Переживание просто, вот английскому мыслителю Джону Стюарту Миллю принадлежит интересная фраза: «Лучше быть неудовлетворенным человеком, чем удовлетворенной свиньей, и неудовлетворенным Сократом, чем удовлетворенным глупцом. И если глупец или свинья имеют другое мнение, то это потому, что они видят только свою сторону вопроса». Действительно, вот такая постановка вопроса, что можно быть, кем вот лучше быть. Вот, ну ладно, свинья, она такое животное, вызывает общую неприязнь почему-то. Ну представьте себе, вот, ну, скажем, наиболее яркий пример блаженства, который я вообще помню в жизни, это кот, который лежит на батарее. Вот особо больших праведников Бог после смерти превращает в котов, и они лежат на батарее. Вот. И я понимаю, что кот, он лежит на батарее, ему на батарее хорошо, он покушал, он сытый, он довольный, с ним все в порядке. На морде его написано бесконечное блаженство. Но этот кот, он не способен молиться к Богу, не знает Бога, он не знает интеллектуальной жизни. Он ничего не понимает в искусстве. Для него вот весь этот мир, который для меня очень важен, он закрыт. Но он блаженный, да, в том смысле, что ему хорошо там на батарее. Вот. Кем бы я предпочел быть, неудовлетворенным человеком или удовлетворенным котом? И при всей моей симпатии к котам, вот, наверное, я бы все-таки предпочел быть человеком. И дальше Миль говорит, лучше быть неудовлетворенным Сократом, чем удовлетворенным глупцом. И действительно, кем лучше быть человеком, для которого закрыт вот весь тот мир, который знает Сократ, и при этом удовлетворен, или человеком, который знает этот мир духа, мир интеллекта, и при этом недовольным, неудовлетворенным. Вот представьте себе, что вот такой пример, немножко научно-фантастический. Некие богодетели вас хватают и волокут в центр счастья. В центре счастья вам в мозг вживят электроды. Вот современная нейрофизиология, она открыла, что надо человека для счастья. Для счастья человека нужно засунуть в мозг электроды, там центр счастья, пропускать через них там определенные импульсы в определенной последовательности. И непосредственно человеку в мозг будет транслироваться бесконечное удовлетворение, удовольствие, кайф и всяческое наслаждение. Вот это, собственно, сюжет, уже возникавший в фантастике, когда человеку могут непосредственно в мозг транслировать счастье. Ну, что такое счастье? Вот там гормоны счастья, эндорфины. Эти гормоны счастья, их можно искусственно вытащить при помощи наркотиков. Но у наркотиков куча побочных эффектов. Но можно, допустим, это теоретически возможно при определенной степени развития, значит, науки, обойтись без этих побочных эффектов, сделать машину счастья, засунуть человек непосредственно в мозги стимулятор, и он будет ему там делать его абсолютно счастливым 24 часа в сутки. Абсолютно счастливым. Вот все те позитивные переживания, которые у человека могут быть связаны с счастливой, разделенной любовью, радостью открытия, там, в общем, всем, что в жизни есть хорошего, вот все эти позитивные эмоции и переживания можно вызвать там непосредственно воздействие на мозги. Вот представьте себе, что вас берут, значит, благодетели и везут в этот самый центр счастья, и вы, конечно, понимаете, что когда над вами произведут эту операцию, вставят электроды и запустят сигнал, вы тут же потеряете всякую возможность и желание этому противиться, потому что вы погрузитесь в абсолютную эйфорию. Как говорит поэт, блаженны павшие в сражении эти вошли в Эдем и потонули в наслаждении, необрачаемом ничем. И вот это будет наслаждение, необрачаемое ничем. Сочли бы вы это счастьем?
Возможно, такое чувство испытывают влюбленные.
А вот, возможно, они это испытывают, но...
Они находятся в эйфории, дела идут лучше. Вот.
А вот тут не будет вам никакого вообще, никакой возлюбленной, а вся радость и счастье будет, потому что непосредственно в мозги будут ее гнать там через электроды. И действительно, вы это воспринимаете как ужас, потому что вы понимаете, что это на самом деле что-то радикально не то. Это на самом деле несчастье.
Почему? Бог не желает нам счастья в этом временном мире.
Я думаю, оно вообще... Нет, почему? Почему? И в этом мире тоже...
Не способен давать и испытывать долгое.
А представим себе, что эта проблема как-то снята, там без побочных эффектов. Вот, я думаю, даже это...
Устанешь от этого состояния наркомана.
Даже если не устанешь, то привяжешься как наркоман.
Значит, в чем проблема? Проблема наркомана в том, что у него побочные эффекты, там организм рушится, эти наркотики дорогие. А представим себе, что все эти проблемы сняты. И тем не менее, это несчастье, потому что подлинное счастье должно включать в себя реализацию ценности, не просто удовольствие. То есть, если вы цените личную свободу, вы не захотите, чтобы вас сделали счастливыми насильно. Если вы цените общение с другими людьми, вы захотите подлинной любви, дружбы и товарищества. Если вы любите реальный мир, вы захотите радоваться реальным открытиям. И вот, если мы сводим счастье к удовольствию, то аргумент выглядит примерно так. Благой и всемогущий Бог тут же сделал бы меня удовлетворенной свиньей. Не делает, ну, значит, он не благ или не всемогущий. То есть вот, если бы Бог был благ, он бы меня немедленно превратил бы в кота, и поместил бы на батарею. Я тут же избавился бы от всех неудовольствий этой жизни.
То есть это вопрос антропологический, то есть определение человека.
Простите, что я с вами диалог веду, но не терпится это сказать. У меня были просто подобные разговоры, а я на это говорил, что Бог уже был, ну, Бог был такой робот. С Адамом и Евой он их сотворил в счастье, так скажем. Но они не удержали, так скажем, от счастья и, в общем, согрешили. Потому Господь, что называется, ну, изменил тактику. Теперь мы рождаемся здесь, не в очень счастливом мире, и учимся быть с Богом.
Значит, я бы отметил такую вещь важную, что счастье, скажем так, довольного животного, счастье кота на батарее, это не то счастье, для которого Бог нас создал. Оно ниже, и более того, мы понимаем, что это не то счастье, которого мы на самом деле хотим. То есть вот этот пример с электродами, мы понимаем, что чуть не то. И более того, тот же Джон Стюарт Милль, он был неверующим. Его тоже участь удовлетворенной свиньи не особенно прельщала. Он явно понимал, что лучше быть неудовлетворенным Сократом. То есть счастье, которого Бог для нас ищет, это нечто иное, нежели бесконечное довольство. Счастье предполагает реализацию определенных ценностей, в частности, свободы. И вот это значит, что мы можем принимать и неправильные решения. Это значит, что мы можем делать то, что приносит несчастье нам и другим людям. Исключить возможность неправильных решений, не исключая возможности подлинного сократического, а не свинского счастья, невозможно. То есть, понимаете, счастливый человек – это человек добродетельный. Добродетель предполагает сознательный выбор. Невозможно сделать человека счастливым человеческим счастьем вне его личного сознательного выбора. То есть, в принципе, там засунуть его в мозги электроды можно, а сделать его подлинно счастливым именно вот в человеческом смысле без его личного произволения нельзя. Значит, в атеистической картине мира это неизбежно субъективное переживание счастья.
Ну, с удовлетворением больше.
Да, это...
Физическое, телесное.
Ну, это удовлетворение, да, не обязательно чисто физическое. Это может быть удовлетворение, скажем, эстетическое, это может быть радость научных открытий, но это неизбежно субъективное переживание.
Душевное.
Получается, в этой аргументации мы должны сделать определение счастья атеиста. И сказать ему, что ты не можешь быть счастливым, если ты не будешь быть свободным.
Да, да. То есть так, вот, ну вот, скажем, хотел бы ты, чтобы тебя сделали счастливым помимо твоей воли. Вот при посредстве там электродов вживления. Может ли Бог сделать... Ну тут у нас, естественно, возникает вопрос, когда мы говорим о том, что человека невозможно сделать счастливым помимо его воли. И для того, чтобы быть счастливым, нужно измениться. Измениться нужно по своей свободной воле. Можно ли сделать эгоиста счастливым? На уровне, скажем так, кошачьего счастья, там, вот если ему электродов в мозг напихать, можно, в принципе, любого человека. На уровне того счастья, для которого нас Бог замыслил, нет, нельзя. Вот дать ему уже семейного счастья не получится. Если он захочет перестать быть эгоистом, если он захочет научиться любить и в чем-то себя утеснять, тогда да. Но до тех пор ничего не получится. Эгоиста невозможно сделать счастливым до тех пор, пока он не изменится. Может ли Бог дать нам вот такое счастье помимо нашей воли? Нет, это невозможно. И вот тут иногда возникает вопрос. Ну, вы же говорили, что Бог всемогущ. И возникает у нас, конечно, вопрос, который нужно рассмотреть немножко подробнее о всемогуществе Бога. Потому что один из, я думаю, ключевых моментов, когда мы говорим о том, что вот почему всемогущий Бог не сделает того или другого, ну, знаете, правильный ответ не может. И нам говорят, ну как же не может, когда он всемогущий. И тут мы должны разобраться с тем, что мы называем всемогуществом. Иногда под всемогуществом, причем, как правило, когда приводят аргумент от страдания, под всемогуществом имеют в виду не то, что имеет в виду христианское богословие. Всемогущество можно понимать в двух различных смыслах. Бог обладает неисчерпаемой силой, не имеющей никаких мыслимых ограничений. Другими словами, безграничной силой. Это определение, которое вот принимается христианским богословием. Бог обладает неисчерпаемой силой, не имеющей никаких мыслимых ограничений. Вот Бог всемогущий, но в этом смысле у него нет никаких конкурирующих богов. Там вот если посмотреть Энума Элиш, например, вавилонский эпос, там перед творением мира происходит такая мощная рубилово между богами, и там не очень понятно, кто в итоге выйдет победителем, в итоге побеждает Мардук, но там конкретные такие боевые действия, из чего видно, что Мардук он вовсе не всемогущий. Мардук он просто лидер более могущественной коалиции, но не всемогущий. В христианском представлении Бог всемогущий, у него нет конкурентов, у него нет сил, которые могли бы ему противиться, могли бы ему помешать. Конфликт между Богом и дьяволом, он не носит такого силового характера. То есть это не звездные войны, где там полки ангелов с переменным успехом пытаются вышибить орды бесов из галактики. Вот. Да, у зороастрийцев у них представление о том, что есть еще сопоставимое по силам злое божество. В библейской картине мира это не так. Бог всемогущ. У него нет конкурентов. У него нет какой-то силы, которая могла бы ему противодействовать. Второе, другое определение всемогущества. Бог может все, независимо от того, что в это все мы захотим включить. Какое бы задание мы ни сформулировали, Бог, по крайней мере, теоретически способен его осуществить. Вот это определение подразумевается аргументом против бытия Божия. Предполагается, что Бог может все вообще, чтобы мы под это все не записали, это не так. Бог не может все вообще, что мы не придумаем. Более того, в Библии написано, что Бог некоторых вещей не может. В Библии написано, что Бог, например, не может солгать. Бог не может поступить неправосудно. Некоторых вещей Бог не может сделать. Можем ли мы сформулировать задачу, неосуществимую для безграничной силы? Конечно, можем. Наш язык такую нам возможность дает. Дело в том, что мы можем делать бессмысленные высказывания, которые не описывают и не могут описывать никакой реальности. Может ли Бог создать круглый квадрат? Нет, не может. Ну как же вы говорили, что он всемогущ? Он всемогущ, но круглый квадрат – это не то, на что у Бога не хватит могущества. Круглый квадрат – это набор слов, который ничего не описывает. И поэтому, когда мы произносим бессмысленный набор слов, мы не можем говорить, там, может ли Бог создать или нет. Может ли Бог создать глокую куздру? Ну, глокую куздру. Но это известная фраза одного профессионального лингвиста, который показывал, как грамматика в языке работает совершенно независимо от того, какие мы ставим корни. Там глокая куздра, бакранула бокры, бакрячит бакренка. Ну, или там, не помню, там хливки и шарьки пырялись по нове и хлюкотали зюлюки, как мумзики в мове. А вот может ли Бог создать этих самых мумзиков, которые будут хлюкотать в мове? Очевидно, для того, чтобы этот вопрос обрел какой-то смысл, мы должны уточнить, в каком смысле мы говорим о мумзиках, кто это такие. Вот. Если описание содержит противоречия в определениях, например, круг и квадрат и так далее. Бог не может этого создать не потому, что его возможности ограничены, а потому что это задание, оно абсурдно. Мы не можем его так ставить. Один из популярных аргументов, основанный именно на использовании противоречия в определениях, это может ли Бог создать такой камень большой, который он сам не сможет поднять. Возможно, вы это слышали. И ответ тут простой, что, видите ли, камень, который не может поднять всемогущий, это противоречие в определениях. Ведь не может. Когда мы используем противоречие в определениях, мы лишаем наше высказывание смысла. И церковь спрашивает, может ли Бог создать круглый квадрат? Нет, не может. Он точно так же не может создать камень, который не может поднять всемогущий.
Это бессмысленный вопрос.
Да, да.
Почему ты родился белым? Это тоже пустота. Зачем?
Итак, значит, поэтому всемогущество Божие не включает в себя то, что внутренне противоречиво. Всемогущество Божие означает, что Бог творит все, что теоретически может совершить, все, что теоретически возможно совершить. Вот то, что обладает внутренним противоречием, совершить невозможно. Что является примером такого внутреннего противоречия, кроме камня, который не может поднять всемогущий? Свободный человек, который не может согрешить. Если бы мы говорили о том, что... Если мы говорим о том, что человек подлинно свободен, он может согрешить. Если он не может согрешить в принципе, он не свободен. Божье всемогущество наделяет людей подлинной свободной волей, что предполагает, что люди могут грешить. Возможность греха неизбежно следует из реальности свободного выбора. И существование добродетеля неизбежно предполагает свободный выбор. Как-то я видел карикатуру, как человек на необитаемом острове, как обычно рисуют необитаемые острова в карикатурах, такой вот клочок земли, стоит пальма, и там человек вылепил себе из песка такую статую женщины, которая стоит такая вот, руки в боке, и он на нее орет: «Да, с кем хочу, с тем и гуляю!» И понятно, что, в общем-то, весь смысл, собственно, шутки в том, что ему там не с кем гулять при всем желании, на необитаемом острове. И понятно, что на необитаемом острове человек этот не является целомудренным, мы не можем его похвалить за то, что он такой вот верный, воздержанный человек, потому что у него нет возможности быть неверным и невоздержанным. Вот я, например, никогда в жизни не брал взяток. Вот я вообще такой адамант, можно сказать, добродетеля. Говорят, тотальная коррупция, все взятки вымогают, вообще ужас. А я вот никогда в жизни не брал взяток. Да, да, и как вы думаете, почему? Вы уже догадались, потому что я никогда в жизни не занимал должности, на которые мне могли бы их предлагать. Таким образом, то обстоятельство, что я никогда не брал взяток, не характеризует меня как добродетельного человека. А до тех пор, пока я не оказался в ситуации, где моя честность подвергнулась бы испытанию, у меня не было возможности эту честность проявить. Я никогда в жизни не обращался плохо с, скажем, заключенными или с людьми, которые от меня зависят, ну, потому что я никогда не занимал такой должности, где я мог бы совершить эти грехи. Но, соответственно, я не проявил и добродетели. Вот, известный мотив в комедиях, начиная с незапамятных времен, там, века с 18-го, когда какой-нибудь человек говорит, что он добродетелен и чужд блуда, когда на самом деле он страшен, как обезьяна, там, значит, ему просто чрезвычайно страшно впасть в этот, значит, грех. Мы можем проявить добродетель, когда определенную добродетель, когда у нас есть возможность впасть в грех. Но мы эту возможность отклоняем. Если я нахожусь в ситуации, где в силу каких-то внешних обстоятельств я просто не могу согрешить, не могу физически, я лишен такой возможности. Я не могу быть добродетельным, я не могу проявить добродетель. Для того, чтобы стать честным человеком, я должен оказаться в ситуации, где я могу быть нечестным, но отказываюсь это делать. Для того, чтобы проявить верность своему слову, я должен оказаться в ситуации, где я могу нарушить свое слово, но отказываюсь это делать. Вообще, один из смыслов повествования о грехопадении человека, потому что они спрашивают, а что там вообще за яблоко, если Бог не хотел, чтобы они там этот плод ели, такой вообще убрал бы его оттуда вообще, там, забор бы поставил, вот что поставил, значит, этот плод в пределах досягаемости. Так весь смысл был в том, что проявить послушание Богу и доверие ему можно только в той ситуации, где можно и не проявлять. То есть в ситуации, где я физически лишен возможности согрешить, моя добродетель ничего не стоит. Точно так же, как ничего не стоит то обстоятельство, что я никогда не брал взяток. Понятен этот довод? Меня нет смысла восхвалять за мою замечательную честность. Вот все берут взятки, а я не беру. Вот какой я вообще весь из себя. Поскольку у меня нет возможности их брать. Вот если бы у меня была возможность брать взятки, я занимал должность, на которой меня бы осаждали там, и приносили бы мне в бумагах вложенные там 100-долларовые купюры, вот, а я бы их догонял бы и говорил немедленно унесите эту гадость и заберите от меня. Вот тогда бы, да, тогда меня было бы за что хвалить. Но поскольку мне никто этих 100-долларовых купюр не несет, у меня нет возможности тут проявить добродетель. А возможность проявить добродетель, она возникает в ситуации, когда я могу ее не проявлять. И вот здесь появляется возможность греха. Я оказываюсь в ситуации, когда я могу проявить добродетель, но не проявляю. Это значит, что мир, в котором есть добродетель, это неизбежно мир, в котором есть возможность греха. Неизбежно. То есть для того, чтобы я мог совершить достойный и хороший поступок, который меня сделает добродетельным человеком, сформирует меня как добродетельного человека, я должен оказаться в ситуации, где я могу его не совершать, в принципе. Нет, животные, они невинны, потому что они...
Они несознательны.
Да, у них нет свободного произволения, к ним, значит, никаких не может быть претензий.
Получается, свобода — это то, что дается Богу,
Да. Человек. Да, то есть вот свобода — это особенность человека, и добродетель — это особенность человека. Вот хорошо дрессированная собака, она не добродетельна. Она просто хорошо дрессирована. Человек, который обладает подлинной свободой, который может не проявлять добродетеля, но проявляет. Вот в этом случае может существовать добродетель. И вот Бог создал мир, в котором возможно добродетель. Бог решил, что добродетель стоит того, чтобы создавать этот мир. И когда мы сделаемся добродетельны, мы сделаемся счастливы тем счастьем, которое для нас Бог предназначил. Но добродетель — это вот такая штука, которая предполагает для своей реализации необходимую свободу. Свобода делает возможным грех. Там, где есть реальный выбор, у реального выбора есть реальные последствия. Там, где этот выбор неправильный, эти последствия будут плохими. Таким образом, для того, чтобы в мире могла существовать добродетель, логически необходимо, чтобы в мире можно было совершать неправильный выбор с плохими последствиями. Вот точно так же, как я могу оказаться на должности, где я могу брать взятки, и я могу там проявить добродетель и взяток не брать, но добродетель я могу проявлять только в ситуации, когда теоретически их брать бы мог. Если я, в принципе, лишен возможности согрешить, у меня нет возможности проявить добродетель. Точно так же, как человек, который живет один на необитаемом острове, он не целомудрен. У него нет просто возможности впасть в этот грех. И он там, человек, у которого нет физической возможности украсть или обмануть, или жульничать, он, нельзя сказать, что он честный. Он просто не имеет возможности. Вот когда человек имеет возможность совершить грех, но отказывается от него, то да, действительно имеет место добродетель. Таким образом, необходимое условие существования добродетели – это возможность, по крайней мере, теоретическая возможность греха. Раз она существует, она может быть реализована. И вот в нашем мире она реализована. В нашем мире люди пали. Люди осуществили свой выбор против Бога, и у этого выбора есть последствия. Может ли Бог взять и отменить эти последствия? Вот Бог всемогущий или не всемогущий? Он может взять и отменить эти последствия? Взять и отменить их просто значило бы просто уничтожить наш выбор как таковой и уничтожить возможность добродетели. Вот если куда бы я ни пошел, я окажусь в церкви, это значит, что выбора, куда идти, у меня нету. И, соответственно, никакой моей добродетели в том, что я пошел в церковь, нет. Вот представьте себе, что я принял такое решение. Пойду-ка я в кабак, напьюсь там, устрою драку, там хорошо бы еще в буд впасть, там, ну, в общем, найду во что впасть. И иду я, значит, с этим намерением в кабак-то, уже это перо заточил, что нам все, что полагается для драки и бесчинства. Вот. И открываю дверь, захожу, оказываюсь в церкви. Думаю, нет, я все-таки хочу в кабак. Выхожу, иду, значит, обхожу два квартала, прихожу, значит, в кабак, открываю дверь, оказываюсь в церкви. И, наверное, в этой ситуации никакой моей добродетели в том, что я оказался в церкви, не будет. Это будет нечто, что осуществляется помимо моей воли. Если Бог хочет сделать так, чтобы я мог проявить добродетель, отказаться идти в кабак и пойти вместо этого в церковь, у меня должна быть возможность пойти все-таки именно в кабак и там напиться, подраться. Но я должен эту возможность отклонить по своей свободной воле. Если я ее не отклоню, ну а это значит, что я могу ее и не отклонить. То есть это значит, что реальный, подлинный, свободный выбор, реальная подлинная добродетель существует также только в той ситуации, где я могу выбрать неправильно. И у этого неправильного выбора будут реальные последствия. Если Бог всякий раз вмешивается и устраняет последствия моего неправильного выбора, это значит, что никакого реального выбора у меня нету, не было с самого начала. Поэтому Бог в некоторых случаях, я думаю, очень часто, когда мы даже об этом не догадываемся, устраняет последствия нашего неправильного выбора. Бог хранит детей и пьяниц. Вот. И бывает так, что человек удивительным образом просыпается после попойки, когда по всем разумным расчетам он не должен был бы проснуться вообще. И это удивительная милость Божия, когда Бог иногда сохраняет людей от смерти, которую они на себя навлекли явно. Но если Бог всякий раз будет ликвидировать последствия моего неправильного выбора, это будет просто означать, что никакого выбора у меня нету. Поэтому реальный выбор предполагает реальные последствия, реальный выбор небожьих путей предполагает плохие последствия. Может ли всемогущество Божие в этом случае устранить зло? Возвращаясь к первоначальной формулировке тезиса, нет, потому что это означало бы, что Бог отзывает назад нашу свободу воли. Вот. Ты свободен идти налево или направо, но если ты свернешь налево, ты все равно окажешься на дороге, которая ведет направо. Это означало, что наш выбор иллюзорен, и наша добродетель иллюзорна. Но Бог пожелал нам дать возможность реальной добродетели и, значит, реального выбора с реальными последствиями. И это значит, что если выберу неправильно, у этого будут последствия. Последствия будут плохие. Последствия будут для меня и для других людей тоже. Потому что Бог создал человеческий род как некое единство. И мои грехи влияют на других людей тоже. Если я, скажем, пошел в кабак и там кого-нибудь покалечу, это мой грех. Но человек, который от меня пострадает, он пострадает вот тоже через мой грех. Потому что человечество, оно так устроено, что оно вот пребывает в некой взаимосвязи. И возможность добродетели существует только в том мире, где существует возможность греха. Это неизбежное, вот, неизбежное требование человеческой свободы. Иногда ставят вопрос немножко в другой форме, почему добродетель не сохраняет человека от несчастья. Вот недавно был случай, когда, я забыл имя этого достойного человека, но вот, по-моему, тренер хоккейной команды в полном составе погиб при автокатастрофе, и выяснилось, что этот тренер этой команды пересылал значительные суммы денег в помощь больным раком. Просто один из членов команды. И там значительные суммы денег. И это вызвало тоже очередной всплеск таких выступлений против Бога. Ну как же так? Вот человек творил добрые дела и, тем не менее, убился на самолете. Почему бы, собственно, Богу не предохранить его от этой беды? Или бывает, что там священник, искренне честный человек, который достойно исполнял свое служение, поехал, разбился на машине. И люди на это ставят вопрос, что минутку, вот если несчастья накрывают людей так вот более-менее случайно, то есть человек может быть там негодяем, жить очень долго и благополучно. Человек может быть благочестивым и убиться на машине, там, не по своей вине. Где же тогда Бог? И как нам понять то, что благочестие не предохраняет человека от каких-то вот таких достаточно бытовых несчастий, начиная от автокатастроф, кончая раком? И тут надо начать с одного важного уточнения. На самом деле нельзя сказать, что тут нет разницы между верующим и неверующим в чисто бытовом плане, а верующие живут дольше, это статистически доказано. Причем в некоторых случаях очень сильно дольше. Я читал английскую статистику, там приверженцы методистской церкви живут в среднем 7 лет дольше, чем в среднем по стране. Это очень много, кстати, потому что 7 лет больше в среднем. Вот. И вообще регулярное посещение богослужения, оно коррелируется значительно лучшим здоровьем.
Это православие, простите,
да? Нет, методисты – это протестанты какие-то. Ну, в Англии там православных немного, там просто… В России, по-моему, не считали еще вообще. Вот. Вообще посещение церкви коррелирует с более высоким уровнем здоровья, счастья. И верующие в целом статистически благополучны. Это не значит, что не происходит трагедии с верующими людьми. Они происходят, мы это знаем. Но надо сказать, что очень часто бывает, что трагедии обусловлены безрассудным поведением самих людей. И верующие люди живут дольше и благополучнее, ну хотя бы потому, что верующие люди реже пьют.
и ведут себя благоразумнее во всех отношениях. Ну вот причина на поверхности, почему методисты живут на 7 лет дольше, потому что им вообще там, у них такое право, они вообще не пьют ни под каким видом спиртного. И вообще в целом народ в Англии пьет ну, почти как у нас, то есть тяжело пьет. И, соответственно, человек, который не пьет, он уже этим значительно здоровее. Вера научает человека, как проводить жизнь воздержанную, разумную, трезвую, как вести себя в случае конфликтов, как уклоняться там от зла. Потому что бывает так, что человек погибает из-за того, что он влез в какие-то взаимоотношения с преступным миром. И вот от такого рода бед вера здесь на земле уже спасает. От тех бед, которые человек на себя навлекает своим безрассудным поведением. Вот, и которые можно избежать, если он себя так безрассудно не ведет. Поэтому нельзя сказать, что на земле в земном плане нет разницы. Разница есть, конечно, да. Верующие люди живут в целом, в среднем, дольше, безопаснее, да, и вера, которая человека наставляет вести себя благоразумно, сдержанно, трезво, она помогает ему жить при этом еще безопаснее и дольше. Такой побочный эффект. Но нельзя сказать, что верующий застрахован, что человек не может убиться на машине, что он не может заболеть раком, в принципе. Ну, если он ведет здоровый, ответственно подходит к своему здоровью, у него вероятность заболеть раком ниже, но не нулевая все равно. Тем не менее, существует верующий не застрахован от трагедии абсолютно. Почему это так? Потому что если бы это было по-другому, невозможно было бы верить. Вот, невозможно была бы добродетель, о чем мы уже говорили. Вот представьте себе, что я получаю удостоверение от Господа Бога, что если я внесу на благотворительность 100 тысяч, вероятность того, что я разобьюсь на самолете, ну, допустим, я там летаю на них, давно очень летал, ну, допустим, будет уменьшено на треть. Если я внесу 200 тысяч, то наполовину. Да, а если я внесу 500 тысяч, то это премиум, полная гарантия. Я могу хоть каждый день летать на самолете, ничего со мной не случится. И, наверное, если бы я был человеком для этого финансово достаточным, и мне нужно было летать на самолетах, я бы немедленно побежал бы творить добрые дела и оказывать благодеяние нуждающимся. Но было бы это проявлением добродетели? Нет. Потому что это было бы просто актом покупки каких-то благ себе лично. Если бы я мог так вот, существовала такая прямая связь между добрыми делами, благочестивой жизнью и избавлением от всех неприятностей по жизни, тогда не было бы места для веры и добродетели. Место для веры и добродетели оно существует тогда, когда гарантии, что я что-то себе в земном плане куплю, нет. То есть я уповаю на Господа и молюсь Ему, что Он меня сохранит от всех земных несчастий и моих близких, и постоянно об этом к Нему взываю, но я знаю, что такой гарантии нет, потому что если бы гарантия была, то очень скоро вера бы исчезла как таковая, потому что это означало бы, что я творю добрые дела, повинуюсь Богу, молюсь исключительно для того, чтобы приобрести себе какие-то вполне земные очевидные блага. И, конечно, мы бы тогда установили, что статистически самолеты, на которых летят благочестивые люди, они падают реже, и мы могли бы тогда просто немножко зарабатывать маленькую денежку, наниматься в самолеты в качестве гарантов того, что они там долетят. Вот.
Здесь у вас такой анекдот, что батюшка, если я дам 10 тысяч долларов на шам, я спасусь, но гарантии нет, но попробовать стоит.
Ну да.
Попробовать стоит.
Ну да, то есть вот если бы благочестие означало, что мы явным образом, неким вот явным, сохранена от всех бед, то не было бы возможности для благочестия.
Или вот когда произошла страшная трагедия в этой хромой лошади, когда люди погибли, и там, к счастью, очень мало кто, к счастью, мало кому пришла в голову эта идея, но кому-то пришла, что вот они там в пост предавались неким таким неблагочестивым развлечением, и от этого произошла с ними большая беда. Большая беда произошла там, конечно, из-за коррупции, из-за того, что содержатель всего этого заведения не хотел соблюдать правил. Но говорить о том, что вот если бы людей за неблагочестие сразу настигали какие-то беды, люди бы тут же сделали вывод, что ага, вот есть минные поля, на которые лучше не залезать. Было бы это актом благочестия. Любви к Богу, желание повиноваться заповедям, да ни разу.
То есть нет такого понятия, получается, вывод такой сразу напрашивается. Бог накажет, нет такого понятия.
Землетрясение, то есть мы говорим техногенную катастрофу, а землетрясение.
Тут я бы сказал, вот относительно Божьего наказания, сейчас мы немножко об этом поговорим, потому что нужно, нужно более тонкие дефиниции различать. Мы сейчас поговорим вот об этом, значит, о Божьем наказании. Вот. Но если бы моя вера и послушание Богу означало, что я этим страхуюсь от всех земных бед и страданий, то возможности проявить благочестие, любовь к Богу и ближнему у меня бы не было. Или вот некоторое время назад умерла от рака одна известная благотворительница. У меня ужасная память на имена, я ее не помню. Но Господь ее помнит достаточно. И тоже один человек с печалью заметил, ну как же так, вот женщина, которая помогала детям больным раком, и где же, собственно, ей за то награда от Бога, она сама умерла от рака. Ну вот, если бы ее добрые дела означали бы, что вот у нее будет гарантия от рака, они не были бы добрыми. Но мы знаем, что не было возможности проявить подлинную добродетель, она ее проявила. То есть вот этот вопрос более-менее понятен. Да? То есть гарантия от всех земных несчастий означала бы, что у нас нет возможности верить и проявлять добродетель, а так, значит, она вот у нас есть. Теперь действительно важный вопрос относительно Божьего наказания за, да, вот, так сказать, в земном плане. Наказание здесь на земле возможно, и бывает так, что человека здесь на земле, ему прилетает за какие-то совершенно конкретные грехи, он знает об этом, и мы обычно об этом узнаем от самого человека, который говорит: благо мне, что я пострадал, чтобы научиться закону твоему. И вот когда человек оглядывается на свою жизнь и говорит: вот я был вор, и разбойник, и бандит, и меня поймали и посадили в тюрьму, а я там покаялся, то это была ко мне большая милость Божия, потому что вышел я на свободу и увидел, что все мои товарищи-бандиты убиты в разборках с другими бандитами. А теперь я, вот, значит, покаялся, сделался честным человеком и спасся во времени и в вечности. Но это сам человек может о себе сказать, оглядываясь на действия промысла Божия в его жизни, что промысел Божий он может так сделать, что оно что-нибудь такое упадет именно в плане наказания, которое наставляет нас на путь спасения. Такое бывает, что человек действительно сталкивается в своей жизни с чем-то чрезвычайно болезненным, но это ему служит на пользу. Ну, как в тюрьму сесть, да, вот бывает так, что иногда человеку идет на пользу тюрьма или тяжелая болезнь. Или мне рассказывали историю одной женщины, которая там беседовала с одним христианином, и он ей ее увещевал, значит, к покаянию. И говорил, что вот, ну, надо смириться перед Господом, нужно признать свои грехи, нужно просить его о милости. И она очень возмутилась, сказала: я никого никогда о милости не просила и не собираюсь. Но потом так случилось, что ее постигла одна очень тяжелая болезнь, и она там в больнице в очень тяжелой ситуации вынуждена была полагаться на милость других людей. В итоге она поняла, что надо все-таки милости просить. И так получилось, что это вот страдание, которое с ней произошло, послужило к ее вечному спасению. Она покаялась в итоге. Но говорить про другого человека, а вот это тебе наказание Божие прилетело, сложно, потому что мы не видим его духовной эволюции, мы не знаем этого. Если говорить о массовых бедствиях, то тут нужно различать, является ли, например, эпидемия СПИДа наказанием за разврат. В целом является, если говорить об эпидемии СПИДа как явлении, потому что мы видим, что там вот группы риска по СПИДу – это гомосексуалисты, наркоманы и проститутки. В целом, да, существует явная связь между греховным поведением людей и распространением этой страшной болезни. При этом в отношении отдельного человека это может быть совершенно не так. Он может заразиться в результате медицинской халатности. Он может заразиться в результате какого-то трагического инцидента, в котором лично он никак не виноват. То есть он не развратничал, он не ел наркотики, он не кололся наркотиками, он не ходил по проституткам. Ну вот как-то так в больнице его случайно заразили. Там всякое бывает в жизни, и поэтому мы можем говорить о том, что те или иные бедствия являются Божьим наказанием, которое должно нас побудить задуматься о том, что происходит, и пересмотреть свои пути. Но когда речь идет о страдании конкретного человека, то тут, знаете, я знаю, что бывают случаи, когда люди, несомненно, благочестивые, делаются жертвами несчастных случаев, например. И я знаю, что если Бог попустил доброму и благочестивому человеку умереть прямо сейчас, значит, ему так лучше. Но говорить про то, что там, не знаю, человек разбился на машине, это ему за грехи, или наоборот, Бог видит, что это праведник, который созрел, уже его надо забирать, чтобы он тут уже это не пересидел. Мы не знаем очень часто.
Это же иудейский принцип. То есть вот иудеи многие не могли поверить во Христа, потому что они считали, что если человек погибал, то значит за грехи.
Ну да, да. И он, в общем-то, знаете, как одна из претензий к Богу, почему плохие вещи случаются с хорошими людьми. То есть предполагается, что если ты себя хорошо ведешь, с тобой должно быть все в порядке. На самом деле определенная почва под этим есть. То есть если ты честный, воздержанный, миролюбивый, благонамеренный человек, у тебя больше шансов жить долго и счастливо, чем если ты пьяница и разбойник. И у нас страшная смертность в России связана с тем, что люди страшно пьют. Если бы там хотя бы перестали пить, то уже бы произошел бы огромный прогресс в плане того, что стало бы гораздо счастливее жизнь. Но то, что с человеком случается несчастье, мы не знаем это, что это в рамках Божьего промысла означает. Он сам может сказать, он сам может оглянуться на свою жизнь и сказать, да, это вот мне там было с такой целью попущено. Мы со стороны должны, в общем-то, плакать с плачущими. Мы не можем проникнуть в тайну Божьего промысла и сказать, а это вот тебе прилетело по такой-то причине. Но одна очень важная вещь, которую говорит христианская вера, это то, что все страдания, которые человек претерпевает на земле, если он спасается в итоге, они не просто будут изглажены, они просто исчезнут, они послужат к его вечной радости и вечной славе. В пророчестве Исаии о страданиях Господа есть поразительная строчка: «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством».
И я слышал как-то одну проповедь, я обращал вас на эту строчку внимания, и меня действительно это поразило, этот момент, потому что, знаете, когда человек пережил что-то очень страшное, вроде пыток или какое-то страдание сильное, какой-то очень болезненный эпизод в своей жизни, он на него не смотрит с довольством, он старается забыть, у него там все это вытесняется куда-то, он это старается не помнить, как вот люди, которые побывали на войне, которые видели что-то страшное, которые претерпевали что-то страшное, а они на это не смотрят с довольством. И это даже кажется немножко кощунственно, надо даже говорить о том, что если человек там что-то действительно жуткое пережил, то как он будет на это с довольством смотреть?
Например, все пишут, что были в лагерях, батюшки, потом воспоминания, их очень такие светлые.
Потому что это люди, которые проникнуты небесной надеждой уже, которые знают. Да, уже чувствуют сейчас. И вот в... мы знаем, что люди, которые окажутся на той стороне, будут смотреть с довольством на то, что они здесь пережили, даже если это что-то очень болезненное, плохое и страшное по нашим меркам. И здесь, на земле, мы не можем... вот это тайна нашей веры. Мы не можем человека убедить, можем только ему засвидетельствовать. Что, знаешь, вот это так. Мы знаем, что плачущий утешится, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Таково свидетельство нашей веры, что те люди, которые страдают со Христом, они будут торжествовать со Христом. Мы знаем, что это вот так будет. Но часть нашего возвещения – это то, что всякое страдание на той стороне обернется к вечной славе. Люди возликуют и возрадуются, в том числе обо всем том, что они претерпели в этом мире.
Это самый тяжелый вопрос. Это землетрясение в Японии. Там явно не христиане, не верующие, не благочестивые. То есть, там, они страдали.
Да.
Больше того, говорят, что в это время Япония выполняла заказ, наш российский заказ по изготовлению чипов, которые вы должны были вот у нас
выполнить. Я думаю, что в отношении конкретных бедствий мы всегда можем сказать, как Блаженный Августин говорил. Мне еще вот нравится фраза Блаженного Августина, я не знаю того, чего я не знаю. Вот, в какой-то конкретной ситуации, я не знаю, мне просто вот тайны Божьего промысла о Японии не открыты.
То есть события, связанные в жизни, я опоздал туда, со мной произошло то-то, там споткнулся или там, не знаю, вообще не стоит, получается, связывать, просто споткнулся, опоздал, ну, относиться...
Нет, все это часть Божественного промысла, абсолютно все, что происходит, происходит как часть Божьего замысла обо мне. И о моем спасении. Абсолютно все. Нет каких-то событий, которые находятся вне Божьего промысла. Другое дело, что мы не можем знать, мы не должны говорить, о, я знаю, там, знаете, вот как мне рассказывали, как человек, который был в одном культе, таком достаточно тоталитарном, он рассказывал, как там работает эта манипуляция. У человека украли бумажник, там, ну, бывает, и ему стали объяснять, а вот бумажник у тебя украли, потому что Бог тебя наказал, а Бог тебя наказал, потому что ты не слушаешься нас, а вот если бы ты нас слушался и делал то, что мы тебе велим, вот тогда бы Бог тебя и наказал. Ну ты же видишь, бумажник-то пропал, пропал, Бог наказал, наказал. А за что наказал? Вот как ты думаешь, ну это же очевидно, ты не слушаешь.
Да.
Ну,
если мы будем так говорить людям, да, и про тех же японцев,
да,
все.
В общем, в этой ситуации мы можем просто сказать, что мы не знаем. Да, есть такой соблазн, и сказать, что а вот это вам прилетело, потому что вы не делаете, как мы вам говорим. Мы не знаем, почему.
То есть, получается, нам не надо это знать, да? Тогда получается, так надо говорить.
О словах Христа.
Не стоит нам это знать.
Нет, мы... абсолютно, все, что происходит, происходит по воле Божией. Землетрясение в Японии каким-то образом является частью Божьего замысла. И это все, что мне о нем известно. Итак, подведем некоторые итоги, что мы отвечаем на аргумент от зла. Что зло в мире есть результат человеческого грехопадения, неправильного выбора самих людей, который мы совершили и продолжаем совершать в целом. Свободная воля – это необходимое условие существования добродетели. Бог создал нас со свободной волей, чтобы мы могли стать добродетельны. Когда мы станем добродетельны, мы станем полностью абсолютно счастливы, мы обретем то счастье, которое для нас создал Бог. Все трагедии этого мира будут искуплены в жизни будущего века, подобно тому, как Страстная Пятница обернула славой воскресения. Однако, самое главное в отношении страдания состоит не в том, чтобы его объяснять, или проблемы зла и страдания, но в том, чтобы совершать по отношению к нему правильный выбор. И я думаю, что тут мы можем просто обратить внимание человека на то, что есть две возможные реакции на страдания. Это реакция атеистического журналиста, который сидит у себя где-нибудь там за компьютером, пишет про то, что зло в мире доказывает, что Бога нет, и реакция священника, который идет в одно из мест, где это зло себя проявляет, и делает все, чтобы принести туда утешение и помощь, и что-то сделать для страдающих людей. Перед лицом зла мы можем принять сторону бессмыслицы, мы можем принять сторону отрицания, мы можем сказать, ну вот значит, Бога нет, и теперь я могу не слушаться его заповеди, теперь у меня нет никаких обязательств, теперь я могу жить так, как я хочу. Мы можем, наоборот, принять сторону Бога. Самое главное, что вопрос о зле – это не вопрос, который становится перед Богом, это вопрос, который становится перед нами, как мы на это реагируем. И вот, когда человек говорит, о, произошло такое бедствие, следовательно, Бога нет, следовательно, я могу жить дальше так, как я хочу, пренебрегая волей Божией, возможно, другая реакция. Когда люди, которые услышали о том же бедствии в Новом Орлеане, они туда поехали и повезли помощь этим людям, которые там пострадали от этого потопа. Что интересно, помощь, ну, если не говорить, собственно, о властях, так сказать, помощь частным порядком организовывали именно верующие люди. То есть лучший ответ на проблему страдания – это помощь страдающим. И что интересно, помощью страдающим занимаются как раз не идейные атеисты, занимаются чаще верующие люди. То есть есть часть организаций, которые оказывают помощь, они являются светскими, но в них, опять же, много верующих сотрудников. То есть самое главное – ответ на проблему зла и страдания, он носит, так сказать, не теоретический, а практический характер. Вот. И иногда можно у человека спросить даже не о том, насколько это логически убедительно, там все можно объяснить, а о том, вот что вы, какую реакцию вы считаете правильной. Признать, что мир бессмысленен, что объективного добра и зла нету, что нет никакой надежды, или все-таки встать на сторону надежды. Вот это такой сознательный личный выбор. Выбор между человеком, который говорит, а я вот не верю в Бога, потому что в мире страдания, и человеком, который идет как тот священник в больницу для того, чтобы что-то сделать для страдающих людей.